Уважаемые братья и сестры, в нашей студии настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери, что на семи ключах города Екатеринбурга, протоиерей Андрей Канев. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Хотелось бы сегодня поговорить о такой вещи, как есть уроки мужества, вам это как человеку, связанному с вооруженными силами, должно быть известно, а есть, наверное, уроки лицемерия, которые мы давали людям и своим детям, пытаясь миссионерствовать и говорить о том, что такое долг, честь и совесть. И вот сейчас эта лакмусовая бумажка окрасилась уже в те цвета, в которые необходимо было, и стало очень очевидно, что многие из тех, кто нас учил, кого мы учили, ведут себя совсем не так, как предполагалось. Потому что у многих наступило разочарование от того, что они видят, что те люди, которые были примером и вроде бы говорили правильные вещи, на поверку оказываются совсем не теми, за кого себя выдавали.
Ну да, ну чтобы нас поняли, мы про современность говорим, да?
Ну да.
Про мобилизацию и так далее. Да, ну чтобы понятно было, что речь идет не о том, что кто-то в очереди за молоком себя неправильно повел, да? Ведь мы не об этом говорим. Да, понятно, что мы так получилось, что мы живем в эпоху перемен очень серьезных. Это очень большой, долгий, исторически длинный процесс. Он не сейчас начался. Вот не надо думать, что вот эта вот специальная военная операция началась сейчас. Ни с того, ни с сего, как бы. Она началась ни с того, ни с сего для человека, который вокруг не оглядывался. Вот ел, пил, веселился, там, вел свои блоги, там, получал с этого донаты, там, денежки, да, какие-то, там, что-то, пользовался какой-то популярностью у людей и так далее, но не обращал внимания на окружающую среду, так скажем, да. Вот поскольку так получилось, что мне повезло, я учился на историческом факультете, вот, мне как историку, выпускнику истфака, мне виден этот процесс, по крайней мере, мне виден, я, может, ошибаюсь, конечно, вопрос диалога, там, вопрос как выверения каких-то позиций, но мне кажется, что сейчас идет очень большой геополитический слом. Поскольку, видите, получилось так, что вот Вторая мировая война, это на самом деле не некий в истории самостоятельный, знаете, ни с чем не связанный акт такой, да, событие. На самом деле Вторая мировая война – это продолжение Первой мировой войны, потому что Первая мировая война закончилась, чем закончилась, да, и было заложены конфликтные ситуации специально, ну, теми организаторами, кто-то все дело организовал, ну, англосаксами, так скажем, да, вот политическими представителями англосаксов. И, естественно, вот тот заложенный конфликт, а бомба, она взорвалась и во Вторую мировую войну. Но началось это все не в Первую мировую войну, тоже надо понимать, а началось это еще раньше. То есть это очень длительный исторический процесс, геополитический, потому что война — это не обязательно, когда пушки стреляют. Война, она на самом деле очень многогранное событие. Она может вестись и политическими методами, и экономическими, и информационными, и идейными и так далее, да? И вот получается так, что вот это вот противостояние России и условного Запада, оно началось не в 1914 году, когда началась Первая мировая война. Естественно, она началась раньше. Она велась разными способами, в том числе мы видим и военные конфликты, возникавшие. Это Крымская кампания, например, да, когда, по сути, Объединенный Евросоюз, кто мог на тот момент объединиться, имел потенциал военный, воевал против России и руками Турции. И если мы вспомним историю крымских конфликтов, и войска были, и Франция, и Англия, и Италия, и Сардиния, все присутствовали в Крыму. И это были и политические заказные убийства и так далее. То есть это все идет параллельно, на самом-то деле. Мы можем этого не замечать, но это все идет. Как попытка доминирования одного мира над другим. Мы сейчас не говорим про то, что это православная Русь, ее там гнобят. Это понятно, это параллельный все идет процесс. Но так это вообще идет борьба крупных держав за ресурсы, это вот за такие вещи, за политическое влияние в мире. И после Второй мировой войны, получается, сформировался два мира, да, так скажем, противостоящих. Один из которых возглавлял Советский Союз, и он, который был повержен, да, в 1991 году, несмотря на решение многих жителей Советского Союза. Ну, я участвовал, вот, мне хотелось, чтобы Советский Союз продолжал существовать, поскольку это наша родина, и понятно, что расставаться с ней не хотелось, но получилось то, что получилось. То есть, несмотря на референдум проведенный, да, на волеизъявление людей, у нас победила противоборствующая сторона в холодной войне. И, соответственно, Россия попала под очень серьезное влияние. На самом деле это надо называть плен. Попала в плен, в котором мы до сих пор на самом деле находимся. Если смотреть экономические документы, смотреть, кому принадлежит Центробанк Российской Федерации, да? То есть вот эти вещи глобальные, они и политические. Кто писал нам Конституцию 91 года? Слава богу, вот у нас народ проголосовал вот несколько лет назад, да, за изменения в Конституции. Это все было описано специально, чтобы Россия стала страной-изгоем, страной-бензоколонкой, и население никому не нужно на самом деле, ну, тем силам, ни наши земли, ни те, кто на ней живет. Нужны ресурсы, да? Колония такая получилась, сырьевая. И вот когда сейчас мы видим вот это противостояние вот этих сил и слом геополитики, он ложится на очень крупный экономический кризис, потому что те богатства, которыми пользуются страны долларового мира, да, они основаны на том, что эти деньги просто печатаются из воздуха, да? Не основаны ни на ценностях, там, материальных никаких. И это когда-то должно лопнуть. Ну, потому что вот люди вмешались в этот весь процесс, да, злобные, так скажем, люди, да, кто руководит этим процессом. Но он не бесконечный, он когда-то прекратит свое существование. И вот мы сейчас с вами находимся на сломе, вот на таком очень серьезном историческом сломе, когда, с одной стороны, рушится вот этот однополярный мир, да, рушится глобальная экономика, построенная на долларе, и начинают снова возрождаться разные противостояния, силы противостояния политические. Ну, в том числе вот Россия, да, встает на ноги самостоятельно, пытается отстаивать свою независимость. Я к чему так долго говорю, что на самом деле мы мало что видим вот дискретно, да, то есть маленько видим, мало видим своими собственными глазами, но на самом деле это вот процесс очень длительного противостояния, который занимает столетия вот этого противоборства, который вливается в горячие конфликты, или вливается в холодную войну, или в экономическую, или какую-нибудь еще идейную, идеологическую, психологическую, всякую-всякую. И сейчас мы видим, что тот мир, который был построен, он начинает рушиться. И, соответственно, к чему это приведет? Это приведет к тому, что нам будет некомфортно. И вот мы видим, что да, там санкции, да, люди начали вопить, ах, у меня айфона нет, а как мой Инстаграм, как же я, как же что, у меня миллион подписчиков, ну, у меня нет миллиона подписчиков, я цитирую. Начались вопли некоторых людей, что как же так, Россия агрессор, невозможно жить в России, эти люди уезжают в другую страну, которая очень агрессивно ведет себя по отношению к соседям и бомбит их вообще регулярно, кроме субботы. Это о чем говорит? О том, что в наших головах как раз вот эти вот это вот противостояние идей, да, оно уже давно заложено. Поэтому удивляться этому не надо, наоборот, хорошо. Я думаю, будет благодарен каждый, наверное, человек, если какую-то болячку серьезную у него выявить на ранней стадии. Да? Также и вот эти сломы исторические, которые выливаются в горячий конфликт или нет, они всегда выявляют вот таких вот людей, которые, ну, которые внутренне некрепкие, да, у которых внутри нет, ну, настоящей любви к родине, например. Вот настоящего патриотизма. Сейчас понятно, что эта тема такая затертая достаточно, да, вот патриотизм, мы об этом много говорим, много слышим. А на чем он должен, патриотизм-то настоящий строится? Как мне кажется, да, мы же по-христиански должны все это оценивать. То, что идут вот эти противостояния исторические, мы понимаем, идет борьба греха, да, за души людей. То есть, по сути, это сатана борется, да, мы это видим. А что касается вот патриотизма, что это такое? На мой взгляд, это ответственность, это продолжение той самой задачи, которую Адам еще в раю получил. Хранить и возделывать, да? Понятно, что там в раю речь шла о душе. Я напоминаю, заповедь просто Адам получил, да, в раю. Храни и возделывай рай. То у нас с вами, поскольку и не рай уже, конечно же, но хранить и возделывать, то есть ценить, беречь, да, и быть хозяином на земле, чтобы на этой земле росли твои дети, и они приходили ко Христу, вот наша цель получается, да? Цель нашего отношения к нашей родине, к нашей земле. И поэтому, если ей угрожает опасность, то мы, как православные люди, как воины, а я считаю, что православие – это религия воинов, в том числе, много кого на самом деле это, и религия монахов, и религия тихих и добрых мамочек, и религия замечательных бабушек, и религия профессоров, и религия простого сельского жителя. Но в том числе это религия воинов. Потому что мы, когда крестимся, мы говорим, воин Христов, да? То есть мы все призваны на войну, мы мобилизованы, когда мы крестились, на самом-то деле. И понятно, что когда начинается вот такой слом исторических всяких событий крупных, и мы сталкиваемся с необходимостью не просто болтать о патриотизме, а делать, да, делать простую, жесткую мужскую работу. Да, я про мужчин сейчас говорю. То есть идти воевать. И мы начинаем распускать сопли, начинаем рисовать везде «нет войны, нет войны» и так далее. Так не в войне самоцель, а в твоем движении. Вот ты сам реально, вот сколько говорил про патриотизм, да, ты сам что делал? Только говорил, а сейчас, получается, нужно просто пойти и встать в строй, да, тебя призвали, и у нас десятки тысяч побежали мужчин призывного возраста, они вообще в армии там не нужны, их никто и не ждет там, там большинство это белоручки, которые в армии не служили, я тоже не служил срочную службу, и мы такие, как военные, не нужны. Потому что есть ведь у мобилизации определенные планы в государстве, и они не секретные. То есть сначала определенные возраста, специалисты призываются и так далее, и так далее. Но мы должны понимать, что вот тот конфликт, который сейчас есть, вот этот вот процесс освобождения традиционных русских земель, не от украинцев, а вот как раз от вот тех наших давнишних геополитических противников, которые захватили эту землю на самом деле, оккупировали давно, с 91 года. И, надо сказать, пытались это сделать в течение 20 века 4 или 5 раз. Это тоже не новая же идея. Это просто отрабатываются старые методички. Вот вы почитайте, что было, какие были идеи, допустим, в Первую мировую войну, когда эти территории частично были оставлены нашими войсками. Была идея тоже создать некое квази-государство, марионетку. Вот на этих территориях. Потом гражданский конфликт, да, начался гражданская война, начало 20 века. Тоже появились ребята, которые, ну, с тех вот геополитических наших партнеров, в кавычках, да, которые сказали, надо сделать некое государство здесь, противостояние России, то есть вот нужно сделать. Потом советско-польская кампания, когда через Польшу это пытались сделать. Потом Великую Отечественную войну тоже ведь был гауляйтер Украины и тоже рассматривали ее как некую такую антирусскую территорию. И вот сейчас получается, что эта тема тоже не сегодняшнего дня. Понимаете, это давнишние конфликты, которым больше 100 лет. Вот, и поэтому, когда сейчас нужно нам, мужчинам, понять, что мы мужчины, что это наше предназначение, не красиво бородку себе выбрить там в барбершопе, и сфоткаться там с каким-нибудь красивой формой, а взять, готовиться и идти на войну. Вот это наша задача, понимаете, наше предназначение. Я это говорю, не исполняя функции замполита, я искренне так говорю. Это наше предназначение, потому что вот эта повестка, которая к тебе пришла, это повестка от Бога тебе пришла, что все, ты... Я тебя, Господь как бы говорит, я тебя хочу видеть не в виде там бухгалтера или... там, какого-нибудь менеджера там и так далее, продавца, а хочу видеть тебя воином, и мы должны идти. Но для этого, чтобы это было правильно, надо готовиться. Это тоже вопрос подготовки и даже некой аскетики, когда мужчины, вот мы с вами, мы мужчины современные, должны начать готовиться. Не ждать, когда тебя призовут, а прямо сейчас бросить злоупотребление всякими злоупотребительными вещами, да? Начать копить имущество, тревожный чемоданчик, у тебя все должно быть свое, ну, кроме автомата, естественно, там всего Родина даст, это все понятно. Чтобы у тебя это все было с собой, это должно стоять у тебя возле кровати, грубо говоря, что ночью сказать, все, пошли Родину защищать, и сказал, есть, и все, и пошел.
Я помню, батюшка, как за месяц до мобилизации вы говорили о мобилизации, о том, что надо готовиться к войне физически и морально. И
а я уже об этом говорил, я забыл.
Вы, да, задолго до мобилизации говорили нам об этом.
Я вообще сожалею, что поздно. Не то, что поздно, а надо было раньше еще делать, мне кажется. В марте ее надо делать было. Вот. Ну, тут мы не руководим этим процессом, но то, что готовиться нужно всем, мужчинам, я имею в виду мужчинам, а женщина морально готовится, что надо мужчин отпустить, потому что он не твой, не твоя собственность, да, что он, уходя на войну, начинает выполнять какие-то нечеловеческие уже функции, которые вот Бог уже определил. Но нечеловеческие, по-человечески я думаю, пойду сюда, там, буду делать это, буду это. Ну, планируешь, да? А тут уже все от тебя не зависит. То есть ты входишь в состояние, когда ты что-то, ну, выполняешь уже Божью волю. Вот. Почему важно женщинам тоже готовиться? Что когда мы провожаем наших мужчин на фронт куда-нибудь, нельзя раскисать самим, потому что это морально подрывает. Нельзя там думать, что там с плачем там, на кого ты там меня оставил. Наоборот, надо сказать, давай там, не сдавайся там, без победы не возвращайся. Понимаете? Вот так надо сказать мужчине. А то у нас поколение женщин воспитали маменьких сынков. Понимаете, в чем проблема-то? Это тоже давняя проблема, на самом деле. Мы говорили как-то с вами, ну, сколько-то лет назад, почему так получилось. Поэтому и мамы, и жены, и сестры должны сказать, давай ты наш герой, защищай нас. Потому что вот реально, если, не дай бог, этот конфликт продвинется сюда, нас никто жалеть не будет. Объективно никто не будет. Поэтому это надо понимать, что это не касается не тех тысяч наших солдат, которые там воюют, это касается всех. И нам надо всем мобилизовываться, понимаете? Да, мобилизация выявила проблемы. И это логично, это никто не должно... Нас, чем мы удивляемся-то? Нашу страну оккупировали с 91 года, да? И мы разваливали армию, разваливали страну, экономику. А мы такие, ой, что-то так у нас не в порядке. Че удивляетесь-то? Я вот прожил студентом с 92 года там на сухом пайке, он с отцом Алексеем Яковлевым, он свидетель моей жизни, начальником канцелярии. Как у нас кроме хлеба и буквально чая там без сахара ничего не было. Ну, было такое. И ничего, мы уж выжили. Так никакие кризисы не страшны на самом-то деле. Все можно прожить и выжить, и все хорошо.
И вы поэтому так достаточно спокойно отправляетесь в районы боевых действий?
Ну, я не могу сказать, что я прям спокойно отправляюсь. Тут человеческий фактор тоже присутствует. Конечно, страшно всем. Не надо думать, что там вот мы такие пошли, ничего не боимся. Страх – это реально нормальное чувство в таких условиях. Оно мобилизует человека. Даже опасно, когда человек перестает бояться. Ну, по военной психологии есть такая категория военнослужащих, определенный процент, когда вот он находится определенное время, там, до 3 месяцев, и ничего не происходит, он не ранен, там ничего, несмотря на гибель товарищей, ранения. Вот он, начинается ложное чувство, что тебя, что ты как будто бы заговоренный, знаете, как будто бы пуля пролетит мимо тебя, и люди перестают там бронежилет носить, там каску носить, там перестают... Ну, прятаться вовремя и так далее, то есть реагировать там на взрывы, на стрельбу и так далее. И получают ранения и гибнут из-за этого. Поэтому лучше бояться. То есть страх – это такой важный мобилизатор. Но важно с этим страхом бороться, чтобы он не превратился, знаете, не привел тебя в ступор, что ты боишься и все, и замер, знаете, вот. Обстрел идет, ты по дороге встал, и все, и ничего сделать не можешь. Вот это вот ужас уже, да, паника, вот его нельзя допускать. А страх такой нормальный за свою жизнь – это хорошее чувство. Оно, наоборот, помогает воину стать воином, эффективным воином.
Грехи, о которых тоже часто в эфире говорили, передача у меня есть даже посвященная трезвости, и о мате мы много раз говорили. Сейчас ситуация, когда известный блогер Лев Против, он всячески выступал за здоровый образ жизни и гонял алкоголиков, которые там пили ребята, выпивали, он, значит, всячески над ними потешался, издевался над ними, поскольку сам физически крепкий, он пропагандировал здоровый образ жизни. И когда началась мобилизация, вот эти алкоголики, над которыми он смеялся, они пошли на войну, а Лёва сбежал в Грузию.
Но он же против.
Да, он же против, да. То есть вот эти вот моменты, когда кто-то пытается нас учить, кто-то показывает нам, как надо. Ну и вообще мы же и так знаем, что трезвость – это важный момент, особенно на войне. Вот насколько я помню, командир пятнашки говорил о том, что да, даже думать нечего, спиртное употреблять. Но вот как-то переворачивается. И вот, честно говоря, когда я сейчас смотрю видео с фронта, я уже мат вообще просто автоматически мимо ушей пропускаю. Меня он даже не коробит и не задевает. И я нисколько не осуждаю этих мальчиков, которые вот так вот выражаются. То есть как-то все меняется.
Ну, меняется в вас, грех... вас меняется.
В отношении, наверное.
Ну, в отношении, конечно. То есть... надо быть трезвым, понимаете? Вот когда... Вот я, получается, в армии работаю уже, получается, девятый год. Ну, и это дает мне право немножко порассуждать на эту тему. Ну, тоже мата, например, да? Наша армия рабоче-крестьянская была. А? Сейчас, понятно, после Сердюковских всех этих реформ, там офицеры в основном выходцы из семей состоятельных там, и так далее. А раньше армия была лифтом для, вот советская армия, Красная армия, была лифтом для простых сельских парней, которые могли поступить в многочисленные военные вузы, да, сделать военную хорошую карьеру, да, хорошо воевать на войне, они более выживаемые, более крепкие, это понятно, и моральные, и все. После того, как у нас категорически, катастрофически сократили военные училища, желающих же меньше не стало, но простые парни не могут туда попасть со своим ЕГЭ, там, допустим, средненьким, да, туда кто сразу попадает? Отличники, да?
Дети генералов.
Дети генералов, да, какие-то дети льготников, а места мало. Армия у нас рабоче-крестьянская была, поэтому понятно, что я не оправдываю это, я просто, опять же, как некий посторонний наблюдатель говорю. Он, конечно, присутствовал всегда в речи. Ни у благородных господ на балах, ни у поэтов в высоких поэмах, а в простой низовой человеческой жизни это было всегда. Он откуда-то же взялся, да? Мы же знаем физиологические исследования этого всего. Это давнее, издревле идет эта тема. Только она была табуирована, естественно, не матерились, как у нас сейчас подростки там на каждом повороте там можно услышать. Это было, это как бы было раньше в языческое время ритуальные слова. И всегда в христианской культуре это была очень низовая культура. Она проявлялась в экстремальные ситуации, там, войны, например, там еще что-то, да, когда уже там другие ценности выходят на первое место. А в бытовой жизни нет. И крестьяне не матерились вот так просто, и все. А сейчас, получается, в советское время, естественно, вот рабоче-крестьянская армия, когда низовое это все вышло, христианское как бы перестало освещать, да, народную жизнь, все вышло наружу, все низовое, это стало речью, обычной речью для военнослужащих и всех силовиков. И когда мы сейчас, такие, знаете, наивные бабочки, приходим и даем военному книжку там о вреде русского мата, хорошая книжка, но она не по адресу. Почему? Потому что о Христе сначала надо человеку сказать. Я проводил статистические исследования специально по исследованию религиозности. 2000 человек примерно выборка была, и 70% военнослужащих разных возрастов, это и контрактники, и срочники, и офицеры, признали себя православными. Ну, 70 с чем-то я сейчас не помню, но для того, чтобы удобно было нам сейчас говорить, пускай будет 70. И я им задал вопрос: ребята, кто такой Иисус Христос? Вот для этих 70%. И разные варианты ответов. Добрый человек, пророк, Сын Божий, иное. И правильный ответ, что это Сын Божий, ответило, знаете, сколько? 10%. И вот мы, приходя в эту воинскую среду, в жесткий мужской коллектив со своими порядками, то есть в свой монастырь, да, в чужой монастырь приходим и говорим: ребята, вы что-то ведете так себя, что мне не нравится. И тем самым мы даем им понять, что мы какие-то, знаете, благородные господа пришли вот к крестьянам, к этим, и говорим: вы что-то ведете себя не очень достойно, там, поклон не делаете вовремя, там, ваше благородие не называете и так далее. То есть эта проповедь должна быть сейчас, в первую очередь, когда мы к военным приходим, не о мате, а о Христе. Потому что когда человек Христа узнает и по-настоящему поверит, вот он начнет менять свою речь. Понимаете? Вот этот процесс на самом-то деле, а не наоборот, потому что это вопрос культуры, мы как бы говорим: ты не культурный, да? А там все, начиная от генерала до рядового, все матерятся. А мы приходим и говорим: вы не культурные, так надо не о культуре говорить, культура выстрелится потом, когда он будет верующим, понимаете? И есть верующие офицеры, которые матерятся мало, и это уже большой процесс идет. Да, есть офицеры, воспитанные в каких-то культурных семьях, они тоже матерятся мало, но сказать, что они там все не матерятся, там, но не в этом же дело-то, понимаете, это не главное. Главное им рассказать о Христе. Вот статистика говорит, что даже те, кто верующим себя называют, о Христе не знают правильно. Понимаете как?
И трезвый и здоровый образ жизни сам по себе тоже никак.
Сам по себе это просто культ. Культ тела, культ здоровья, культ долгой жизни. Культ силы, вот язычники на этом очень любят доминировать. Я не говорю про то, что надо пить, бухать, там, валяться в грязи, не надо этим заниматься. Если мы воины, мы Христовы, мы тоже должны бороться с этими проявлениями. Но это не сама цель. И вот тот, кто гнобил там этих каких-то мужичков простых, которые там употребляют алкоголь, да вы понимаете, вот на войне, как иной раз бывает, как говорят опытные военнослужащие, не, я на них сошлюсь, что бывает, вот он брутально выглядит, такой весь заточенный, да, попадает в боевую обстановку, и все, он не боеготов, и он не может выполнять задачи. А какой-нибудь вот такой вот простой Петя, Вася, там, с негазистой физиономией, там, выпивающий иногда, там, и не сильно физически крепкий, такие может такой героизм показать. Поэтому вот эта вот внешность и внутреннее состояние, они не совпадают. А мы с вами привыкли жить картинкой, да? Вот нам показывает человек картинку, то есть он играет на камеру, вот когда он снимает свой блог, да, что он такой мужик, такой крутой. Да крутой ты еще других гнобишь, это уже не мужское поведение. Если бы это было по-христиански, то человек бы говорит, я не пью, мне это важно, да? Делайте, как я. То есть вот по делам можно было судить. А если человек говорит, я не пью, и поэтому я набью морду там, этому простому Васе, который там меньше меня по весу и не занимается единоборствами, ну какое здесь мужское это проявление? То есть вот эта вот слабина, она сейчас и вышла, понимаете? Поэтому нам надо по-евангельски жить, судить о поступках, по делам, да? А дела такие, что человек вот говорил за родину, а на самом деле у него родина – это Грузия. Хорошая страна, кстати.
А вот то, что вот так чисто по-русски, наверное, мы все-таки в итоге поступаем. У меня знакомый из Казахстана, у него казахское гражданство, это русская диаспора в Казахстане, очень сильная и такая старорежимная, знаете, так они себя там как-то ведут очень по-русски, многодетные семьи, видимо, вот выживать...
Такой страны тоже раньше не было, если что.
Да, вот выживать в этих условиях среди другого населения нужно быть очень таким крепким. И он как раз, когда началась мобилизация, он поехал в Казахстан по делам. И он сказал, что ну вот, побежали, там сейчас придется на границе долго стоять, вот такие рассеки, крашеные, перекрашенные с сережками в ушах, значит. Вот. А потом выяснилось, что он на границе просто пожалел и собрал себе в машину там этих мальчиков бедных, довез, там накормил, поговорил с ними. И потом говорит, ну они просто испугались. То есть у него не было уже ни той ненависти, ни того как бы осуждения. Ну, то есть это вот мы вот такие.
Не, он поступил совершенно правильно по-христиански. Я бы, наверное, поступил так же. И накормил, если было чем. Но внутри я не согласен с их поступком. Угу. Что испугались? У нас что, какое-то террористическое государство, что ли?
Ну это вот...
Сказали
они же
берут...
воспитывались вот в этих условиях.
Я понимаю.
Бред жизни, все.
Я так понимаю, да. И они подписчики там Навального, там еще кого-нибудь. Я это все прекрасно понимаю, что это уже жертвы вот этой идейной
это
войны.
Жертвы именно.
Да, да. Я к ним так отношусь, как к жертвам. Жертвы воспитания там, и так далее. То есть много разных признаков, вернее, причин, из-за чего такое может быть. Вот. Но я не поддерживаю такого поступка, и мне такие мужчины не нравятся. Ну, лично мне. Но если я увижу их нуждающихся в хлебе, и он у меня будет, я, конечно, поделюсь, вот по-честному. Потому что одно дело отношение к поступку, а другое дело отношение к человеку страдающему. То, что они там на границах там несколько дней выживали, это же спецназовцы уже готовы. Они, может быть, там посидят, вернутся и все-таки будут долг родине отдавать. Мы же не знаем. Так ведь? Человек же может одуматься, да, ведь может понять, что что-то он делает не так. И тем более, если, допустим, человек вот, был призван, но не пошел каким-то образом, да убежал, это на нем обязательно скажется, потому что он ушел от предназначения. Вот в чем суть вопроса. Если твое предназначение погибнуть как воин, а ты убежал, и ты все равно погибнешь, получается. Ну, потому что отмерено тебе столько Богом. И погибнешь под забором, например. Или в нищете в Грузии там где-нибудь, там, или с перепою где-нибудь там, под забором где-нибудь, в луже. То тебе Бог предложил лучший способ уйти из этой жизни, если надо будет. Вот мы уже понимаем, что мы здесь временно, да? И когда-то вот наступит время Че, ну, время смерти твоей. И вот, а если ты должен вот погибнуть и тем самым, допустим, очистить свои грехи, вот этой жертвой своей жизни. А ты убежал. А жена тебя содержит там. Я не знаю, что с этими мужчинами будет. Но я сомневаюсь, что что-то доброе.
Батюшка, ну если вот вернуться конкретно вот к православному сообществу, сейчас много разочарования в некоторых людях, там, в катехизаторах, в проповедниках, потому что как бы в этот серьезный момент многие повели себя не так, как мы от них ожидали. Но разочарование в каких-то людях, это же не разочарование в вере, это...
То есть, я не знаю, как у кого. Просто есть хорошая пословица, не надо очаровываться, не надо будет разочаровываться. То есть все наши проповедники, люди... катехизаторы, миссионеры и прочие замечательные товарищи, они в первую очередь грешники и люди. И у каждого грешника и человека может быть сын, который совершенно не поддерживает, допустим, папу, и идти куда-то в другом направлении. Если, допустим, у кого-то замечательного проповедника, миссионера, сын сбежал в Казахстан через Финляндию, то это не означает, во-первых, не означает, что он его плохо воспитывал. Потому что сын-то, это же все-таки воспитание, это же не клонирование человека, это же воспитание, да, ведь у него уже своя личность, свой ум, там, своя свобода. Поэтому тут так просто нельзя судить, надо разбираться. Вот, и не очаровываться. И не разочаровываться.
Не разочаровываться. Да.
А по словам их поступайте, сказано в Священном Писании. По словам, да, вот проповедующих нам о вере, по словам, потому что если мы будем по делам, вот хорошо, что вы меня не видите, когда я грешу. Да, вот тут сижу перед микрофоном, умничаю в чистом кабинете, это одно, да. А, понятно, что мы все такие. На людях одни, дома другие, там, когда никто не видит, третий, четвертый, пятый, двадцатый, что в сердце происходит, вообще там караул, помойка, да? Вот, поэтому тут не надо судить о человеке по его детям, потому что не всегда это все совпадает. У многих людей не совпадает. Вот возьмите, допустим, даже святого праведного Алексея Московского. Вот у него сын, он, конечно, потом пришел к вере, пришел к священнослужению, пришел к мученической кончине. Но изначально это вот что было? Он сбежал в Европу, был марксистом. А его отец Алексей родил, когда, естественно, был уже священником. И служил литургию каждый день, и общину сколачивал там и так далее. Бывает такое, бывает. Но мы должны понимать, что сбежавшие наши ребятишки, они еще в процессе находятся. Это же они не погибли там на границе, там, получается. Они, кто-то может вернуться, кто-то может одуматься, кто-то может покаяться, да? Кто-то может каким-то другим отработает вот этот грех свой. Другим делом. Поэтому это все впереди, рано о чем-то судить. Давайте просто о них пожалеем.
Ну, то есть в любом случае мы никого не осуждаем.
А у нас такого права нет с вами. Мы можем поступок только сказать, что поступок неправильный. А что у человека там в голове? Мы не знаем.
А вот лидеры общественного мнения, которые уехали, многие же сейчас говорят, что пусть не возвращаются, мы не хотим их больше видеть. Это осуждение или это просто такое решение, что мы больше не будем к ним прислушиваться?
Я думаю, решение, потому что мы должны, как граждане государства, высказывать свое мнение. Мы имеем на это право, что те артисты, которые вот вчера нас развлекали и надоели уже в этих голубых огоньках, я помню, что я уже взрослею, а эти люди все молодеют, я вообще поражаюсь, все одно и то же. Хоть телевизор освободят. Вот мы когда приходим в булочную, да, мы выбираем же хлеб посвежее. Так ведь? И мы имеем право влиять на то, что нам, нашим детям, нашим близким вливают из телевизора. Вот эти вот, так скажем, деятели, так скажем, культуры. Что они пропагандируют? Понятно же, что они... Вот мы говорили о таком очень долгом конфликте, да? Культурных, исторических сломах. Так понятно, что это тоже часть войны, воздействия разлагающих идей на население. Пропаганда различных там. И садомии всякой там, и чего только не делают. Эти же люди-то. Поэтому я за цензуру. Честно говоря, за цензуру в культуре, за цензуру в творчестве. Потому что если самоцензуры у тебя нет, то должна быть цензура государства. А мы, как граждане государства, имеем полное право сказать, мы не хотим. Пускай этот человек приезжает, но в телевизор к нам пусть не попадает. Ну, запрещать приезжать никто же не запрещает приезжать. Приезжай, вон, поднимай сельское хозяйство, да, работай там на производстве. Только в телевизоре не появляйся моем, потому что, ну, хороший ты человек, но не хочу тебя видеть.
Вот как-то хотела с вами о лицемерии поговорить, не получилось, потому что вывод такой, что, ну...
Но люди слабые существа, они ошибаются.
Просто люди слабые, да. И в церкви, мне казалось, оно присутствует, но...
Да, лицемерие у нас всех присутствует, Ирина Галина.
Не только.
Ну это свойство человека испорченного. Все, у всех это есть. Мы хотим на людях касаться лучше, чем мы есть. Mm-hmm. Это со страстью тщеславия связано, с гордыней связано, понимаете?
Ну не все же из нас учат других, как правильно жить и правильно поступать.
Да, да, но видите, положение этих людей, кто учит, вот мое, допустим, да, оно тяжелее, чем простого человека, тем, что я буду отвечать, соответствовал я сам, пытался соответствовать тому, что я учу или нет. Вот в чем суть вопроса. Поэтому и больнее смотреть вот эти вот как бы грехи людей, которые нас призывали. Понимаете, вот почему, допустим, там падение священников очень болезненно, да, воспринимается обществом, и ну, кто-то радуется этому, да, кто плохо относится к церкви, и пользуясь вот этими падениями, грехами, священство, допустим, там обливает церковь, там и веру, и Бога, допустим. Почему? Потому что упал простой человек, ну ничего такого, упал и все, упал священник, а это получается, ах, вот они какие там попы на мерседесах, да? У нас в народе подспудно живет жажда праведности, вот в чем суть вопроса, справедливости и праведности, поэтому мы так реагируем на всякую ложь. Если европейцы, они просто поулыбаются, то мы такие, да как ты мог там, да? Ты же за здоровый образ жизни, чего ты автомат не взял? А он за здоровый образ жизни, потому что смерти боится. Поэтому и за здоровый образ жизни, да, поэтому и почесал за границу, чтобы его не призвали, хотя он не нужен. Вот и вся история. Поэтому тут сложно, надо разбираться, почему этот человек сделал. Тем более, человек стадное существо. Одни побежали, тебе тоже захотелось. Вот такие дела. И он не думает про глобальные, то, что я вам сейчас тут наплел, глобальные исторические сломы. Ему жить хочется сегодня, в Фейсбуке сидеть.
Ну, как бы то ни было, унывать нам не надо, наверное.
Да абсолютно не надо. Что произошло-то? Что произошло? Наоборот, идет процесс, на самом деле, вот если убрать эмоции, идет процесс, когда наша страна получает еще один исторический шанс возродиться. А значит, есть шанс возродиться вере, если мы, церковь, начнем правильно работать. То есть заниматься катехизацией своей прямой задачей. Потому что те пацаны, которые сейчас на фронте, они с Богом там встретятся. Я имею в виду, не погибнут, и встретятся там. Они, те, кто погибнут, они, естественно, встретятся. Те, кто живые вернутся, они вернутся другими. Они вернутся с опытом мистической встречи в сердце с ситуациях, я таких видел людей. И вот если мы не продолжим, вернее, если мы продолжим так же жить, как до войны, вот просто крестить без подготовки, там, к таинствам не готовить, вот, по накатанной все жить, мы их упустим. Упустим тех вот русских мужиков разных национальностей, которые к Христу идут. Наших солдат и офицеров, понимаете, а это все есть. А вот если мы начнем проповедовать, говорить о Христе, говорить о главном, а не говорить, что материшься ты или нет. Да понятно, что материться плохо, и пить плохо. Но если у человека веры во Христа правильная, нет, это все, остальное, это все наслоение, понимаете. Поэтому надо говорить нам о главном. Вот. И это дает реальный исторический шанс возрождения России. Как страны, хранительницы истины. А не просто страны, которые крутые бицепсы, она всем по морде может дать. Нам нужна сильная Россия, чтобы хранить истину, условия для хранения истины создать. Другие люди могут думать про это по-своему, но мне кажется так. Я думаю так. Спасибо. Это мое личное мнение, и оно может не совпадать с мнением редакции.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит. До свидания.